Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, друзья дорогие, очень рада, что сегодня вы с нами, понедельник, начало недели, я думаю, что начать эту неделю с нашего эфира хорошо. Итак, сегодня мы решили поговорить о Торе, потому что, наверное, вы знаете, а может быть, сегодня узнаете, что совсем недавно был такой праздник Шивот, мы о нем вам немного рассказывали, и это праздник, как такое поминание или вспоминание о том, как Бог даровал своему народу Тору. Вот мы сегодня поговорим о том, вообще, что же включает в себя Тора, есть ли там в Торе уже некие такие мессианские мостики, поговорим о том, как воспринимали Тору в начале Нового Завета, Первоапостольская Церковь, и, конечно, любые ваши вопросы, все, что вас интересует о Торе, мы будем рады вам ответить. Поэтому, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Эфир идет 50 минут, время проходит очень быстро, поэтому, пожалуйста. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 333 1707, WhatsApp и Viber у нас есть 977-850-0996. Ну и, конечно, если вы нас смотрите через соцсети, то, пожалуйста, пишите свои комментарии. Еще раз говорю, будем на них отвечать. А я представлю сейчас моего гостя. Это руководитель Московской еврейской мессианской общины Виктор Игнатенко. Виктор,
шалом.
Рады тебя видеть, потому взаимно. Что ты давно уже не посещал нашу студию, хотел
я
сказать, келью. Я очень рада, что ты с нами. Итак, друзья, еще раз говорю, мы говорим сегодня о Торе, и, наверное, мы начнем с того, что Виктор нам вот прям чуть-чуть расскажет о Шивоте. Вот скажи же, пожалуйста, что это за праздник, каким образом он может перекликаться с тем, вот, который мы недавно отмечали, это День сошествия Святого Духа, Троица?
Ну, вообще-то это один праздник должен быть, по идее. Просто из-за разницы в календарях его отмечают в разный день. Шивот, ну, так же, как, ну, вы же сейчас имели в виду Пятидесятницу, да?
Да, конечно.
Пятидесятница – это праздник 50-го дня от Пасхи. То есть, ну, Пятидесятница – это окончание Пасхи. То же самое, ну, Шивот, ну, вообще-то, я еще раз повторюсь, это один и тот же праздник. Шивот – это праздник недель, от еврейского слова «шавуа» – неделя, множественное число «шавуот». В Писании написано, что и отчитайте себе 7 недель, да, по 7 дней, 7 недель отчитайте 49 дней от второго дня Пасхи. То есть это после Пасхи у нас идет праздник Мацы, праздник первых пресных хлебов. И с этого дня нужно было отчитать себе 7 недель, и окончанием вот этого отсчета, собственно, является праздник Шивот. Или праздник недель, или праздник седмиц, или праздник Пятидесятница, или вот иногда называют там Троица праздник. Ну, изначально это вот в Библии это такой праздник, праздник Шивот. Угу.
Ну, а как это связано с Торой? Давай мы сейчас расскажем.
С Торой это связано таким образом, что Господь, Он именно в Торе дал указание, как отмечать праздники. Он назвал эти праздники своими, то есть это не еврейские, заблуждение называть праздники еврейскими. Это праздники не еврейские, это праздники Божьи, Господни праздники они еще называются. Вот. А еврейскими их называют потому, что их отмечают, ну, по большей части только евреи, соблюдают вот так неукоснительно, как это написано. Вот. К сожалению, в первых веках, там, 3-4 век, вот из-за того, что там начался некий раскол, и антисемитизм начал проявляться в церковный, был введен отдельный календарь, который с библейским календарем не пересекался, не перекликался, и поэтому праздники разошлись в календаре. И по григорианскому, по юлианскому календарю даты праздников не сходятся.
Слушай, ну, мне кажется... Праздник один. Да, спасибо вот за эту информацию, она правда важна на самом деле. Мы периодически тоже говорим об этом в эфирах, об этой сложной ситуации, об этих сложных взаимоотношениях вот внутри церкви по отношению к евреям. Но мне кажется, что вот сейчас важно отметить, что ведь Тора была дана как раз на 50-й день около горы Синай,
да.
И это такой знаменательный знаменательное событие, потому что это, ну, как бы некое начало вообще народа, начало нации. Формируется, людям дается закон, формируются некие тоже как раз вот праздники, обычаи. То есть здесь получается, ну, некая такая общность, объединенная Богом и наполненная им. А если мы говорим о... уже, допустим, о сошествии Духа Святого на апостолов и, соответственно, уже на тех, кто принимал Иисуса Христа как Господом и Спасителем, то можно сказать, что этот закон, он был написан на сердцах. То есть вначале закон дается как буква, там на скрижалях вот 10 заповедей, в Торе на, непосредственно на бумаге записывается закон, в котором пытаются жить люди. А уже непосредственно в такой мессианский период закон пишется на сердцах людей. То есть это некий такой новый этап отношений с Богом. Поэтому, мне кажется, вот это очень важно.
Ну, тут, знаете, как все это очень условно, и как бы есть такие деноминационные трактования. Я бы вот сказал так, что, по сути, мессианский период, он был всегда, потому что все евреи, они жили ожиданием личной встречи с Мессией. И,
ну, конечно, я здесь спорить не буду, просто согласись, разница, когда есть период ожидания, а когда уже приходит.
Ну, давайте так вот посмотрим. Представьте себе такую ситуацию, что вот есть Господь, который хочет взять себе в жены народ. И мы знаем, что в Писании и в Ветхом Завете, и в Новом Завете есть такое понятие, как невеста Господня. Или вот в христианстве это невеста Христова, да, невеста Мессии. И вот давайте себе представим, что вот, вот Всевышний выбрал себе невесту. Кто эта невеста? Это невеста народ Израиля. И в тот момент, когда Господь решает посетить свой народ, невеста, она находится в положении рабыни. Потому что она 430 лет уже находится в рабстве у египетского фараона. Ну, это как, для нас это прообраз, для них это была реальность. Вот. И вот такая ситуация, значит, что есть жених, есть невеста, но невеста находится в рабстве. Значит, что должен сделать жених, чтобы жениться на своей возлюбленной? Значит, по закону Божьему, а это законы Вселенной, свободный мужчина не может жениться на рабыне. Вернее, он может жениться, но она от этого не станет свободной. А наоборот, свободный мужчина попадет в рабство господину жены. Значит, чтобы брак был нормальным, невеста должна освободиться. Вторая цель этого освобождения, она для того, чтобы невеста могла сделать свободное волеизъявление. Потому что у рабыни не спрашивают. Ну, вот привел ее господин, хозяин, сказал, вот твой жених, вот твой муж, короче, и помалкивай, женщина. Но Господь так не делает с нами. Он уважает волю каждого человека, воля свободная. И вот его избранница, народ Израиля, великими чудесами и знамениями, собственно, женихом, Иешуа, Мессией, я подчеркиваю это, лично им выводится из Египта. Для чего она выводится из Египта? Для того, чтобы у нее была возможность осознать себя свободной и сделать свободное заявление, да или нет. Я согласна или я не согласна. Для этого Господь проводит через чудеса, через потрясения, через море и выводит народ в никуда. То есть, ну, пустыня. Если кто-то был в пустыне Негев, ну, то это... Вот у меня такая была, знаете, вот ассоциация эмоций, делюсь просто, что это такое серо-розовое ничто. То есть, это, знаете, место, где отсутствуют текстуры. То есть, там нет ничего, там закат, восход, а больше ничего. И вот в такую пустоту Господь приводит народ, и этот народ должен был сделать выбор. И вот, когда они стояли у горы Синай, Господь объявил им, что, значит, я, значит, приглашаю вас к себе. Конкретно Господь сказал, что вот очертите чертой гору Синай, и никто не должен туда заходить, но... Когда услышите протяжный звук шофара, можете подняться. И вот здесь вот милость Бога начинается. То есть, он как жених ожидает невесту свободную, он не заставляет, не приказывает, не понуждает. Он говорит, ну, ты видела мои чудеса, вот ты видела меня, я явился тебе. Я выводил, ты шла за мной через пустыню, я провел тебя через море, избавил тебя от твоего фараона, угнетателя и мучителя. И вот я. И Господь является на горе лично. Ну, другое дело, что люди не хватило у них мужества подняться. Они вытолкнули фараона вперед. О, прошу прощения, не фараона, Моше.
Моисея, да. А тут, да, знаешь, они... у меня здесь уже волосы же зашевелились на голове.
Прошу прощения,
да.
Я говорил.
Моисея, да.
Моисея вытолкнули, и таким образом возник институт посредничества. Изначально это не планировалось. Изначально Господь хотел личных, близких общений с каждым человеком. Но так как люди не смогли, то есть они не освободились внутренне, вот этот цикл бракосочетания был оттянут примерно на 1300 лет. И были пророчества, что будет по-другому сделано то же самое, но по-другому. Господь явится уже в теле, чтобы не быть страшным, потому что изначально он явился на гору Синай, это было страшно. Гора плавилась, тряслась, была чернота, громы, молнии, и были голоса в виде языков пламени и букв. То есть люди видели голоса. Голоса, имеется в виду, что Господь говорил с народом Израиля, как считается, на 70 языках. То есть, был еврейский язык, арамейский, там, иврит. И были голоса, так как с Израилем стояло бесчисленное множество других народов. И вот эти люди тоже должны были понимать, потому что, по сути, объявлялся брачный договор. Угу. То есть, жених объявлял невесте правила поведения в его доме. И вот и это и было дарованием Торы. Но, на мой взгляд, неправильно, ну, да простят меня ученые мужи, на мой взгляд, неправильно Шивот называть праздником дарования Торы. Потому что суть Шивота не в даровании Торы. Это, знаете, то же самое, как, например, назвать свадьбу праздник дарования кольца. Дело не в кольце. Кольцо – это символ, часть условия. Да, но суть в том, что это была личная встреча жениха и невесты и предложение замужества. То есть, Бог предложил руку и сердце своему народу у горы Синай.
Ну, обручился. Да, если бы сейчас здесь присутствовали эти мужи, я думаю, что, может быть, у вас состоялся какой-то диалог. Я могу только, ну, как бы с тобой согласиться. Вот, ну, уж как называют, так и называют.
Ну,
да,
пусть все-таки. Это, каждый имеет право. Это...
Ну, я тоже так думаю. Да. Самое главное, чтобы мы не забывали о смысле. То есть, была дана Тора, был дан закон.
Да, ну, только смысл не в даровании закона.
Нет, конечно, потому что это определенные отношения.
Это как правило поведения в доме. То
Конечно.
Есть, вот жених говорит, в моем доме ведут себя так.
Ну, ты просто согласись, что все-таки, например, даже в человеческих отношениях есть определенные развития, есть этапы.
Ну, да.
И да, бывают сложности, да, бывают какие-то конфликты, людям нужно научиться принимать друг друга, слышать друг друга, уступать. Вот если, ну, в какой-то степени, я понимаю, что это будет так очень приблизительно, но тем не менее перенести эти отношения на отношения с Богом, то точно так же можно сказать, что у человека с Богом на протяжении всей человеческой истории есть вот эти этапы отношений, когда, например, даже мы видим, что Бог, допустим, открывается не сразу полностью во всей своей сущности, как вот Отец, Сын, Дух Святой. Есть какие-то определенные этапы, и на этих этапах есть свои взаимоотношения. На мой взгляд, мне кажется, это важно понимать, потому что таким образом мы видим, что приход Мессии, приход Иисуса, он вывел на иной этап, на другой этап отношений человека с Богом.
Ну, несомненно, приход Мессии в теле человека – это действительно новый этап, о котором было множество пророчеств. Но я просто не согласен, что его не было тогда.
Нет, я не говорю, что его не было тогда.
И то, что они его не видели.
Дело в том, что, например, да, мы же знаем с тобой, ну, как бы не потому, что мы это говорим, потому что это, ну, описывается непосредственно в Библии, что Дух Святой в Ветхом Завете присутствовал на некоторых людях. Это были пророки, это были цари, да, и это кто еще был у нас? Пророки, цари и первосвященники.
Да.
Все. Остальные не имели, для этого и нужны были посредники. То есть пророки, как совесть народа, которые говорили волю Божью, цари, как, ну, как бы тоже такие помазанники, поставленные управлять народом, и первосвященники, те, которые, соответственно, да, были вот этим связующим звеном между человеком и Богом.
Я об этом и начал говорить, Татьяна, вот. Потому что так не было задумано на горе Синай.
Нет, может быть, и не было, но я говорю о том, как было.
Да, получилось так.
Как было,
получилось
потому что
народ не был готов.
Потому что ты сам сказал, что что Бог дает человеку свободную волю.
Именно.
Да. Вот и я о том, что...
Бог дал человеку свободную волю,
например,
народ был не готов.
Мы, например, можем говорить о том, что какой был вообще замысел у Бога, когда он только сотворял, допустим, Адама и Еву и вообще весь мир. Mm-hmm. Но мы же понимаем, что сценарий-то получился, вернее, пошел другой, mm-hmm. отличный от его замысла. Вот, хотя
такой,
мы...
Такой вопрос очень... Сложно все это сказать, Татьяна, однозначно, потому что тут надо как бы у Господа спросить, а знал ли он? Ну, это такой вопрос.
Нет, слушай, конечно, мы с тобой...
Бередящие умы мы уже тысячи лет, и споры не прекращаются по сей день, и великие люди ломают копья над этим вопросом, вот, так что сразу сдамся.
Нет,
не знаю.
Нет, подожди минутку, не стоп. Знаю. Ну, допустим, я опять же говорю же не от себя, и я не брала интервью у Бога, и ты тоже. Да. Вот, но, тем не менее, например, да, мы, и ты, и я, мы опираемся на что? На Божье Слово. Да. То есть, когда мы сейчас с тобой рассказываем людям, например, о том, что проходило на горе Синай, ты же тоже не был там свидетелем?
Нет.
Нет. Ты говоришь об этом с убеждением, рассказываешь об этом людям как истину, потому что ты веришь тому, что написано в Библии.
Да.
Ну и я то же самое.
Да.
То есть, когда мы смотрим, например, на то, как сотворяется человек, Адам, Ева, этот прекрасный сад, но изначально, по-моему, не было такого плана, чтобы вот сценарий пошел так, как он пошел. Это не значит, что Бог об этом не знал, что он это не предвидел. Но замысел-то его был отличный от того, что получилось. Ну, как и ты сейчас рассказал про гору Синай. Что замысел был один, а получилось по-другому. Да, но вернемся, тем не менее, к Торе. Давай мы вообще скажем, что такое Тора, какие книги входят в нее.
Тора – это первые пять книг еврейской Библии. Ну, она же и наша Библия, общая Библия. Да. Тора состоит из первой книги – это «Берешит», «Бытие», да. Потом «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Вот это то, что называется Торой.
А слушай, а почему называют еще это пятикнижие Моисеева? Ну, сразу напрашивается вопрос, то есть все пять книг Моисей написал?
Ну, считается, что да, это Моисей написал.
Угу. А я читала вот такие источники, что там было, ну, каким-то образом выявлено, что на самом деле писал не только Моисей все эти книги, но просто да. Вот как бы...
Есть такие теории, да, что не только Моисей, может быть, там Иисус Навин, там что-то
ну, да, писал. Потому что, например, там смерть того же самого Моисея, ну,
да,
как-то, чтобы сам описывал Моисея.
Моисея. Да. Ну, да, есть такое мнение.
Но приписывают авторство Моисея, вот как,
да,
скажем так,
да,
как
да.
старшему,
да,
по
да,
старшинству. Да,
да.
Да. Чем вообще дорога для нас именно Тора вот эти пять книг? Вот, скажем, вот в такой, как это сказать, в контексте вообще всей Библии.
Ну, тут сложно, знаете, как-то вот сказать, что это более важно, а то менее
не,
важно.
Не более важно, я говорю,
но
чем важно, да,
чем важно, то есть, ну, всегда надо смотреть основания, да, с чего все начинается, на чем это все, на чем все основывается. Я думаю, что вот Тора, этот Хумаш, пять книг Моисея, это, ну, как бы фундамент для всей остальной Библии. То есть потом все отсылается уже на Тору.
Туда, к ним.
Да, угу. То есть все, что противоречит Торе, это уже не может быть Божьим словом. Пророки, там, поэты библейские, записи в Брит-Хадаша, в Новом Завете. Угу. Если что-то пророчит Торе, то это уже считается, противоречит Божьему Слову. То есть это уже подозрительное, угу. Может быть, это человеческие измышления. Потому что Бог не может сам себе противоречить, а первые пять книг, ну, это вот практически прямая Божья речь. К людям, угу. Да.
Ну, вот я, например, для себя сравниваю так. Например, мне дают роман или, ну, любое произведение, да, какое-то литературное, любое там, пусть там какое-то другое, я открываю на середине или, допустим, где-то на конце, начинаю читать, ну, естественно, у меня будут, конечно, какие-то свои ощущения, ассоциации, там, еще что-то, но я понимаю, что это будет не полное впечатление от
произведения. Я абсолютно согласен, Татьяна, и мы в этом смысле пожинаем в некоторых деноминациях ужасные плоды. Например, вот африканские церкви, где распространялось... Ну, это добрые люди делали с чистыми намерениями гидеоновские Новые Заветы, где нет Ветхого Завета.
Да, да, да.
И люди как бы получают последнюю часть книги, угу. Допустим, не понимая, а с чего все началось. И какая проблема возникает? Вот я приведу пример на таком известном уже в более поздние времена случае возникновения Библии рабов. Не слышали никогда такого выражения?
Нет, Библия расскажи
рабов.
Нам.
Библия рабов – это книга, это Библия, усеченная американскими рабовладельцами. То есть для ассимиляции негров...
Ох, как интересно.
Да, вот негров завозили...
Замахнулись на святое?
Ну, а это легко делать, это же многие делали, это в Германии делали в 40-е годы. Протестанты усекали Библию вообще там, они прямо заявляли, что пора избавиться нам от басен еврейских овцепасов. Угу. Вот так вот, и говоришь, что зачем нам вот это вот читать про великий еврейский народ.
Но да. Я думаю, что сейчас все уже в этом раскаялись и покаялись.
Да, я никого не обвиняю, просто люди тогда очень смело поднимали руку на писание.
Нет, я почему-то себе сказала, чтобы, знаешь, нас же слушает разная аудитория, поэтому я хочу просто внести вот эти точки над «и», что сейчас смотрят на это, конечно, по-другому.
Ну, слава Господу.
Слава Богу.
Обожглись, да. И молодцы.
Так и вот, про Библию рабов-то.
И вот рабовладельцы, они, желая как бы ассимилировать, ввести, дать общую культуру как бы вот и рабам, и белым, они решили, ну, как бы внести христианство рабам. Но для того, чтобы рабы при этом оставались рабами, они исключили из Библии историю о первой Пасхе, ну, и, соответственно, о Шавуоте.
Угу.
То есть, они оставили Пасху вторую, когда пришел Господь Иешуа
Мессия. То есть, истории про Египет там не было,
там,
да?
Там не было истории
исхода. Когда было освобождение рабов.
Исхода, да? И встречи на Синае. Почему? Потому что здесь идет речь о том, что Господь хочет, чтобы человек был свободен. И они как бы оставили вот такое понимание, что Господь тебя любит.
Слушай, интересный факт, не слышала об этом.
Послушайте, это очень важно, особенно для России. Господь тебя любит, но все хорошее с тобой произойдет только после смерти. А сейчас, раз ты раб, то и оставайся рабом. И нечего тебе думать о свободе. И Господь не хочет, чтобы ты был свободен. Вот видишь, написано, кто кем призван, тот тем и оставайся. То есть, свобода – это не для тебя. А когда вот читаешь от начала до конца, когда ты Тору читаешь, ты понимаешь, что Бог хочет людям свободы на всех уровнях. То есть, нет мысли вот у Бога такой, что вот я хочу, чтобы ты был рабом. И читаем о том, что тут есть две Пасхи и два Шавуота, как бы. Они в один день, да? Мы же знаем, когда собрались апостолы.
Ну, да, да.
Это был тот же Шавуот. Это не был Пятидесятница или Троица. Это они пришли Шавуот отмечать. Почему? Потому что это был день встречи с Богом на Синае. Это был день схождения Духа Святого на народ Израиля в виде языков пламени.
Да.
И это был день рождения царя Давида. Это был день смерти царя Давида. И народ пришел поклониться Богу в виде приношения первого плода и посещения храма. И вот они приходят туда, и, ну, помните, там еще вопрос был, там, что мы не были рабами никогда? Никому никогда мы не были рабами. Это вот все тоже оттуда, понимаете? То есть, читая полностью книгу от начала до конца, основываясь на Торе, мы понимаем, насколько сильна любовь Бога к людям. То есть, он не может вытерпеть, что люди долго остаются рабами.
Слушай, а вот часто я слышу, допустим, такой совет к людям, которые только начинают вот, ну, ходить в церковь, да, вот они пришли к Господу, и им очень часто рекомендуют как раз вот начать знакомство с Библией именно с Нового Завета. Говорят, вы почитайте Новый Завет, вот, а потом, вот, ну, если вот будет желание, да, или там еще что-либо, вот, вы можете как бы вот начать Ветхий. То есть, очень идет опасение такое, что человек, который только пришел ко Христу, он может во многом соблазниться и о многое споткнуться в Ветхом Завете. И в каком-то смысле это так. Вот что бы ты посоветовал?
Ну,
если мы говорим, да, что лучше начинать все-таки вот читать с начала и до конца, чтобы иметь полный объем.
Когда я покаялся, слава Господу за моего первого пастыря, который мне посоветовал читать Библию таким методом: глава из Ветхого Завета, глава из Нового Завета и псалом, и один псалом. Понятно, что это такое мозаичная получается картина.
Да, тоже непросто, это правда,
пазл,
будет разобраться.
Но на самом деле это вот еврейское мышление, оно мозаичное. То есть там прямой вот такой, знаете, началось вот так, потом хронология идет там. Ну, оно важно, но оно не обязательно. Вот, то есть я не могу сказать, что плохо начинать с Нового Завета читать, потому что основная идея, она находится и в Новом Завете тоже. То есть суть в том, что Господь настолько любит свой народ, что Он согласился умереть за свой народ, искупив и избавив от суда и наказания. Сам заплатил за это цену. Вот идея. Это хорошая новость, одновременно она является плохой новостью для тех, кто это не принимает. Вот. Поэтому можно начать читать с Нового Завета.
То есть, ты рекомендуешь вот мозаичную такую схему, да?
Знаете, я...
Новый и Ветхий Новый.
Глава оттуда, глава отсюда и псалом. Но, знаете, нельзя вот говорить, что это вот прям панацея.
Ну, я понимаю, да, это просто...
Это мой, это мой метод. Мне
то, как ты познавал.
Мне кажется, что это лучше, чем вот только Новый Завет и все, и потом там...
Слушай, иногда, например, рекомендуют, допустим, прочитать сначала детскую Библию.
Я бы тут не согласился. Это, знаете, это какое-то умаление человеческих способностей. То есть, типа, как ты не поймешь, вот, и тебе...
Нет, смотри, знаешь, не потому что вот не поймешь, а именно для того, чтобы, ну, как сказать, смягчить, может быть, некоторые такие моменты острые,
вот
да, которые написаны
сказать.
В Ветхом Завете.
То есть, как бы, знаете, вот люди выступают в роли такого судьи, который говорит, знаешь, Господь, он такой злой, но ты или жестокий, или резкий, или он очень такой, ну, страшный... И поэтому ты, чтобы тебе не испугаться сразу страшного Бога, ты прочитай в детский вариант, подготовься, настройся и тогда. То есть получается, что, знаете, как будто Бог не знал, что он пишет.
Ты знаешь, а мне кажется, что люди, ну, которые советуют это, думают следующее. Как раз они-то не представляют Бога вот страшным там и только таковым, и не видят только такое в Ветхом Завете, просто боятся, что человек, который, ну, ни разу, да, ничего и никак, угу. и вот он только начал свое познание о Боге, он как раз может испугаться и приткнуться.
Мне если кажется, рядом... это некоторая гордость все-таки.
Да?
Да? Ну,
может
ты о себе думаешь лучше, чем о другом человеке. Вот, я...
Слушай, ну, наверное, просто это еще исходит из некой практики? То есть
вот,
люди неоднократно с этим сталкивались?
Я не могу я сказать имею в виду о себе, там, знаете, как семи пядей во лбу и суперопытном пастыре. То есть я сколько-то лет руковожу общиной, много людей уже пообщался, да, есть люди опытнее меня. Но я ни разу не видел, чтобы люди как-то искаженно воспринимали Библию, читая ее. Я такого никогда не видел. Я видел людей, знаете, мне тоже казалось иногда, что ну, этот человек точно не сможет вместить в себя вот эту глубину. И потом я видел, человек начинал читать, и он просто на глазах менялся, он плакал, в слезах просто сердце раздирал.
Смотри, а вот, например, слышала...
Вмещая в себя
да,
слово.
Слышала неоднократно, и мне тоже люди делились и рассказывали об этом. Священнослужители, что человек, например, начинает читать, и он так и говорит, я не понимаю.
Но...
И это его и расстраивает, и где-то раздражает, да, он возмущается. И потом наступает тот момент, когда он просто откладывает это в сторону и говорит, все, значит, это не для меня. И это был не единичный случай, это достаточно часто.
У меня
часто.
Тоже такой был, я сам такой путь прошел. То есть, когда я был неверующим, у меня была такая, знаете, ревнивая гордость. Я таким был гордецом, и мне очень хотелось надмеваться над другими людьми с помощью знаний. Ну, мы из Писания знаем, да, что знание надмевает.
То есть ты про мотивацию, кто с какой мотивацией слово, нет?
Нет. Я просто про опыт свой рассказываю, как я не понимал Библию, да. И я взял Библию для того, чтобы, ну, как бы уметь спорить с другими людьми. Тогда вот начали появляться церкви в 90-х годах, стали ходить верующие, стучаться там, да.
Да, и ты хотел
Библию
как
читать.
Бы уже...
И я хотел, да,
мотивированно... Мечом обоюдоострым.
Спорить. И я открывал Библию, и вот я вот перед Богом клянусь, вот я читал, я вообще много книг читал до этого. Я очень большую библиотеку прочитал. Я читал днем, ночью, под одеялом. То есть я прочитал горло литературы.
Да, то есть ты не был тем человеком, вот, который открывал. Прочел Муму и все. Так.
Да, я Библию открывал, я видел слова, видел буквы и не видел никакого смысла. Никакого. Я пытался так, сяк. Мне казалось, ну вообще, что я читаю? Полный бред. Когда я покаялся, и когда Дух Святой вошел в мое сердце, то я не мог остановиться. Я начитался, я днем и ночью читал с фонариком.
Ну, то есть это ты о том, как в Библии пишешь, да, что для душевного душевно, да, для духовного уже
а
по-другому
написано,
открывается слово.
Да, что Бог открывает разум к пониманию написанного.
Тогда, может быть,
это
ты
Богом открывается.
Посоветуешь, как вот людям, например, перед тем, как читать слово, помолиться,
ну, надо приготовить вот свое сердце к тому, что вы вообще держите в руках слово Бога, которому вообще не все равно. То есть это слово написано со всей страстью, обращенной к объекту любви. И этот объект любви – ты конкретно, ты. То есть это не мифическое там, аморфное человечество. Там, да? Это конкретно ты являешься объектом любви, и тебе в руки сейчас попало письмо любви, написанное Богом, который обвенчался с человечеством как раз в день Шавуота. Обвенчался. То есть он вручил кольцо, сказал, вот Тора, вот правила, вот моя рука, мое сердце, я сделал тебе предложение, ты моя невеста. А дальше давай так, хочешь быть со мной, живи вот так, будь такой. Не захочешь, извини, есть правила, в моем доме ведут себя так. И это вот народ Израиля.
Да, кстати, вот здесь так сказала про Муму-то, вроде такой уничижительный.
Нет, я хочу... нет,
я
кстати,
не про...
Муму я не читал.
Да, слушай, перечитай. Почему? Потому что, вот, например, и у многие произведения классические, ну, мы же сейчас говорим все-таки о классике, вот они читаются совершенно по-другому, когда человек становится воцерковленным. Потому что все эти люди, они также были воцерковленными.
Даже фильмы голливудские смотрятся по-другому.
И все смотрится по-другому,
потому что
друзья.
Вот в голливудских фильмах начинаешь видеть библейские сюжеты.
Я, например, вообще не представляю, как можно читать Достоевского, ну, опять же, не зная, я уже не говорю, конечно, Библии в целом, но не зная хотя бы Евангелия. А уж...
Ну, это, по крайней мере, будет малопонятно.
Это будет малопонятно, да, это будет что-то такое вообще абстрактное. Да. Хорошо, возвращаемся к нашей теме, мы говорим сегодня о Торе. Вот скажи, Тора, она входит в Танах, то есть это как бы часть Ветхого Завета.
Танах, он потому так и называется. Танах – это аббревиатура Тора, Невиим, Ктувим, то есть закон, писание и пророки.
Смотри, если мы говорим вот о самом начале изначал, вот Пятикнижие Моисеева, где действительно рассказывается о том, как Бог сотворил человека, вообще весь этот мир, как начинают выстраиваться взаимоотношения, как человек отходит от Бога, то есть происходит грех, и необходимо человеку, конечно, прежде всего, и Богу по его великой верности восстановить эти отношения.
Да.
Вот где мы видим вот там уже вот эти мессианские мостики? Вот скажи, пожалуйста.
Мессианские мостики начинаются прямо с главы Бытия, и первый стих, который ну, прямо указывает на способ искупления, это Берешит, то есть Бытие 3.15, где говорится о том, что где сам Бог говорит змею, что ты за это будешь ползать на брюхе, там я недословно сейчас говорю, вот, и питаться прахом все дни твоей жизни. И он говорит там о семени женщины, которая в будущем, вот это семя женщины в будущем будет поражать змея в голову, а змей будет кусать это семя женщины в пету. Ну, питан на иврите Яков. Вот, то есть это семя Якова.
Да, сразу видим, да, такие
да,
интересные
сразу,
ссылки.
Ну, это, дальше мы понимаем, что у женщины семени нету. То есть идет отсылка на то, что будет какое-то чудесное происхождение, необычное. То есть у женщины будет какое-то семя, ну, которое не мужское, а так бы сказал, то кто-то родит кого-то, и вот так, как дальше и пишется все родословия. Вот. Но здесь говорится о том, что родословие пойдет именно от женщины, и от нее произойдет некто, кто поразит этого змея. Вот. Это одно из первых пророчеств. Почему я говорю одно из первых? Потому что есть еще такие штуки... Но это кому интересно, знаете, есть такое понятие «коды Библии». И вот,
да, я помню, ты как-то об этом
да, это
говорил.
Очень интересная вещь, то есть не для слабонервных, особенно тем, кто смотрел «Код да Винчи».
Ты так уже заранее готовишь аудиторию, чтобы люди знали, с чем они сталкиваются.
Ну, например, для ортодоксальных иудеев, я думаю, это очень тяжелая информация. Потому что мы можем увидеть в кодах Библии, там везде просто имя Иешуа. Прямо указывается имя Мессии Иешуа, и даже написано «Сын Божий Иешуа», имя Сына Божьего Иешуа, прямо написано так, только по вертикали, понимаете? Поэтому говорить о том, какое пророчество первое, я не берусь, да, но вот намек начинается вот такой, как вот если мы буквы читаем, да, слова русские, то вот в 3.15 Бытие там уже идет упоминание о Мессии. Дальше вопрос большой, с кем разговаривал Авраам? Когда к нему явились три мужа. То есть это такой вопрос, знаете, просто ну, споры бесконечные об этом, да?
Ну, то есть как бы это первое упоминание вот именно о трех личностях, да?
Это удивительное упоминание о том, что...
О Боге.
Нет, оно как бы не первое, опять же, потому что Господь, когда землю творил, да, написано «Берешит бара Элохим». Вначале сотворил боги небо и землю. Элохим – это множественное число. Дальше написано «И сказал Элохим, боги, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». И вот там, знаете, вот в иудаизме есть толкование, что типа Бог с ангелами советуется. И говорит по образу на... Ну, тут опять вопрос, как это по образу ангелов или кого? Или Бога?
Да.
Почему нашему? Смесь какая-то между богами и ангелами, непонятно. Вот. Но мы потом впоследствии, вот те люди, которым уже открылся Господь во всей полноте, мы понимаем, что Господь сотворил человека не от одиночества. Господь сотворил человека от избытка любви, находящегося в нем самом. То есть есть Бог, который один но при этом он не одинокий, он множественное, составное множество. Слово «эхат» – составное множество. Везде в Торе, например, слово «эхат» встречается как составное множество. Угу. По крайней мере, первые несколько значений слова «един» оно встречается только как в составном множестве. И вот Бог, он не имел одиночества. Напротив, он имел избыток любви, и от этого избытка любви он решил создать человека такого же, как он, чтобы любить не кошечку-собачку,
Хотя их тоже.
Ну, кошечек, собачек, естественно, он любил, с любовью их создал.
Конечно, потому что он создал и говорит, это хорошо.
Он все с любовью создал, да, понимаете? Но просто объектом любви является человек.
Друзья, мы сейчас на небольшую паузу уйдем, а потом снова вернемся в эфир, так что, пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, и мы продолжаем наш эфир. К нам присоединился еще один гость. Это вот такой сюрприз, о котором я сама узнала только сегодня утром, а вы узнаете сейчас. Итак, с нами Андрей Шмайцер. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы руководитель или глава тоже мессианской общины. Очень мы рады вас видеть сегодня с нами. Мы сегодня говорим о Торе, потому что совсем недавно прошел праздник Шивот, и мы вот пытаемся рассмотреть Тору как такое начало Писания, начало отношения человека с Богом, видеть некие мостики уже мессианские. Вот прям только сейчас нам очень интересно здесь рассказывал Виктор о разных таких моментах, фрагментах, которые можно уже расшифровать как мессианские. Вот, кстати, здесь вот вопрос такой пришел от Елизаветы. Ну, я его адресую тебе, угу, потому что все-таки сначала у нас с тобой был разговор, сейчас мы Андрея присоединим. Да, а почему Бог не простил сразу людей после грехопадения?
Что значит не простил? Ну, если бы он не простил, вопрос, он бы убил их просто и стер с лица земли. Бог не просто простил, он помиловал и принес еще жертву, как считается.
Ты знаешь, может быть, просто, Елизавета, если я вас правильно поняла, может быть, вы как-то допишете, да?
Ну, я думаю, что она просто имела в виду, Елизавета, что почему не вернул их в рай,
да,
обратно.
Почему нужно, да, вот почему нужно было изгнать. Ну, вот для многих людей, когда они читают, да, это кажется таким несущественным. Ну, допустим...
Подумаешь, укол.
Значит, куснула она яблоко, дала, значит, своему супругу. Слушайте, ну, в конце концов, ну, ладно, когда Каин Авеля убил. То есть здесь уже как-то серьезно, да, и люди понимают, да, действительно, но вот пролил кровь человека, понял. А здесь,
Татьяна,
Господи.
Это вот, ну, мы такие люди. Вот спросишь кого-нибудь, какой самый страшный грех? Все говорят, убийство. А, ну, если мы к Слову Божьему обратимся и 10 заповедей прочитаем, то это будет только 6-й грех. А первый грех какой? Возлюби Бога. Что сделала Ева и с Адамом? Угу. Они именно отказались от Божьей любви. Но это то же самое, знаете, что жена говорит мужу, ну, подумаешь, я тебе изменил, я же не убил никого.
Андрей, ну, вы присоединяйтесь к нашему разговору,
да,
если хорошо, что, если есть что добавить.
Я постараюсь.
Да, потому что, смотрите, вот я понимаю, конечно, о чем ты говоришь, вот измена мужа, это все-таки тоже, знаешь, серьезно для многих.
Ну, это
во всяком случае,
чем убийство, ну, судя по Писанию.
Ну, для кого как, угу, понимаешь? Мы, вот мы же говорим, да, что это мы можем...
Мы можем говорить
о своем мнении, да. Да. А нас люди слушают, люди разные. И поэтому вот этот фрагмент с тем, что кто-то куснул яблоко и дал другому...
Она не куснула яблоко,
кажется,
она изменила Бога.
Вот ты,
яблоко, и там и яблоко-то не было. Там
плод какой-то.
Плод какой-то, да. Суть не в этом. Суть в том, что было переключение власти. Власть была сначала, ну, любовь была у Бога с людьми и взаимоотношения близкие, да, а потом это право вот этих вот отношений перешло под власть уже врага Божьего.
Хорошо, смотри, тогда вот такой вопрос, да, в эту же тему. Например, ну, можно сказать так, люди слабы, ну, вот ошибся человек, ну, хорошо, ладно, вот поддалась она это искушение этому дьяволу, ну, в конце концов, ну, почему вот нужно было вот так кардинально все решать? Ну, ладно, ошибся человек. Ну, прости его и оставь ты его в этом Эдемском саду,
тогда
и будет всем счастье.
Тогда человек ничему не научится, не будет счастья. К сожалению, я думаю, что именно вот этого и не было бы. было бы все только хуже и хуже и хуже. Я думаю, что Господь, как творец человека, он прекрасно это видел вдаль, в будущее, зная, как устроен человек. Он понимал, что если человек заквашен вот этим грехом, то этот грех просто нельзя вот так просто взять и простить, потому что он будет раздуваться, заполняя все пространство и все человечество, размножаясь на
земле. То есть человек должен что-то, за что-то заплатить?
Я думаю, что...
За свое счастье, думаю, за это возвращение к Богу?
Шаг какой-то должен быть серьезный. Да,
заплатил-то на самом деле и Бог,
да,
а не человек.
Да, заплатил Бог за примирение.
Ну, и это такой вот философский вопрос, который...
Но многих он мучает, правда, да?
Понятно, он мучает. Ну, вот то, что Виктор сказал, что Бог-то он предузнал все, и он знал, что... Потому что убийство Авеля, это
да,
как бы как раз последствия.
Да?
Да, это как раз последствия. И если бы... Потому что что-то изменилось в мироздании. Не просто это... был укус какого-то плода, изменилось в мироздании, что-то нарушилось.
Да, но если так говорить, да, то человек, он как бы принял такое решение для себя идти своей жизнью самостоятельно и искать свое счастье сам, отдельно как бы от Бога. То есть, может быть, ну, как некоторые люди говорят, да, что вот у меня своя правда, вот у Бога там что-то свое, а у меня свое. В каком-то смысле это говорил и Каин. И причем напрямую Богу, когда он сказал,
я вот... бунта, вот конкретно
конечно, да,
бунта.
Такой каинский путь, то есть я тебя знаю, да. Он же не был атеистом. Ну, он да. знал, он разговаривал с ним, да, и тем не менее он сделал свой выбор, он говорит, если ты мне оставляешь этот выбор, то я его выбираю, что я не с тобой. И он пошел и начал там строить отдельно город, и, по-моему, там как раз вот зародилось-то, ну, во всяком случае, уж не знаю как, но Библия говорит, что там вот его сын взял вот себе, значит, несколько жен, и оттуда все пошло. Вот, ну как одно из. А, вот хорошо, вот здесь к нам Андрей присоединился. Андрей, давайте мы немного о вас, вот, чтобы давайте. Познакомить с нашими слушателями, зрителями. А, вот я немножко вас почитала, то, что мне Виктор скинул вот с утра. Вот, я так понимаю, что вы человек с непростой такой судьбой, и очень много вы прошли в своей жизни. Вот, и ваш отец, он был евреем.
Да.
Да, и вот ваше детство, как вот вы писали, оно тоже было вот среди евреев, там бабушки, там родственники какие-то, да?
Да, да.
Угу. А скажите, у вас семья, она была ориентированная вот тоже на Писание, на
Нет,
Бога?
Нет, абсолютно.
Светская
семья
такая,
была,
да?
Светская, угу. да, и дедушка, и бабушка. Мы жили все вместе тогда угу. в трехкомнатной квартире в небольшой хрущевке. Всемиром, и было очень весело.
Но это можно представить. Да,
да. И они были, дед у меня был военный, коммунист, бабушка у меня.
То есть там все серьезно, да.
Да, юрист, кстати, училась в Москве. Вот мы сейчас ехали, вспоминали об этом. Но они были полностью светские. То есть
даже вот никаких там культурных традиций ничего не было. Вот, например, как там евреи, да, отдельно
да,
там отдельная там посуда для молока, отдельно для мяса.
Были такие вот аидыш разговоры на праздники, которые собирались тогда там 1 мая, 9 мая собирались все ихние друзья, часто собирались у нас дома. И вот пели еврейские песни какие-то, ну, такого вот идыш фольклора, что ли. Вот это все было, вот это было. А все то, что касается Торы, Писания, все это было вообще незнакомо.
А вы уверовали в каком возрасте?
Мне было почти 30 лет.
Угу. И до уверования, вот вы пришли к Богу, ну, скажем, как вопрос такой, конечно, но тем не менее, почему? Да? Потому что у всех разные мотивации. Вот кто-то приходит, потому что, ну, отчаяние какое-то, у кого-то болезнь, у кого-то еще что-то. Кто-то приходит, потому что интерес, вот такой именно поиск Бога, и человек приходит к нему. У вас что было?
Ну, у меня был тупик. Традиционный такой тупик для людей, ведущий образ жизни, который я вел, потому что как раз вот 80-е, бурные 90-е, все это пришлось на такую мою молодость, и, естественно, компании, и наркотики, и алкоголь, и все остальное. И 15 лет такой плотной зависимости вот меня привели к тому, что почти, там, 20, почти 29 мне было, что жизнь была полностью разрушена. И вот Бог чудесным образом...
Как вы зарулили к нему?
Ну, вот я через маму, что? Мама моя молилась за меня.
Вот, спасибо она, маме, да?
Да, маме спасибо, мама по сей день продолжает молиться за меня, уже сегодня живет.
Мама всегда молится, да?
Да, живет в Израиле, но не все мамы, знаете, тоже, ну, как бы... Вот.
Но те, кто молятся, дорогие, молитесь, потому что вот
не оставляйте да, упования. Да.
Чаша, она наполняется и приходит благословение. Молитва
и в один
матери
день,
это очень
в один
сильно.
День все меняется, можно так сказать.
И вот как у вас изменилось? То есть вы пришли в церковь, к вам кто-то пришел?
Меня пригласили вот через маму же, ее подруги. Я пришел, я мало что понимал, скажем так, из того, что происходит. Но, выйдя на молитву покаяния и выйдя с собрания, я понял, что что-то изменилось. Я, естественно, не понимал глубины всего, но я почувствовал, что пришло какое-то огромное облегчение в мою жизнь. Я пережил это на физическом уровне. И вот все, с того дня я как бы сразу окунулся в служение, я где только мог. И вот с того дня все кардинально изменилось.
Ну, вот вы были пастором, насколько я знаю, да, пастором церкви.
Да.
Вот потом у вас, интересно, такое началось второе как бы служение, то есть община уже, да, вот мессианская. Вот вы проводили какие-то тоже шаббаты для церквей, тоже вот очень интересные. Вот и там происходили такие интересные явления, там исцеления были, да, во время как раз вот еврейских песен, даже без возложения рук. Очень интересно. У нас просто время мало, вы, к сожалению... подъехали к нам поздновато.
Только поезд
вот,
подъехал.
Вот я как раз хотела спросить, потому что мы с Виктором как раз начали практически эфир про это. Вы, когда вот именно воцерковились, то есть вот пришли к Господу, начали свое познание вот в слове с Евангелия, или вы начали прямо вот сразу с самого начала, то есть с Пятикнижия?
Нет, с Евангелия я не...
То есть вы по традиционному способу,
понятно.
Да, у меня
вот был такой руководитель группы, который сказал, тебе надо прочитать 5 раз
Евангелие, да, ага.
Я сказал, ладно, хорошо, и так как у меня, в принципе, проблем с чтением не было в жизни, да, я быстренько прочитал, и потом уже начал читать, и поехал в библейскую школу, вернулся, и, в общем, чуть более чем за год Господь очень много сделал в моей жизни, я женился, начал церковь, благословили, вот уже как бы рукоположили. И все вот так закрутилось, и крутится уже 20 лет.
Слушайте, но я очень рада, что вы нам сейчас это сказали, потому что для многих это утешение. Видите, вы начали с Евангелия, но, слава Богу, у вас все хорошо. Вот, нет, мы просто говорили о том, что многие люди, начиная читать с Евангелия, как бы на нем и останавливаются. Угу. И поэтому у них все-таки представление о Боге немного, ну, однобокое, если можно так сказать. Потому что все-таки, если мы начинаем вот это взаимоотношение с ним, да, вот
если вы смотрите двухсерийный фильм, скажем так, ну, желательно смотреть с первой серии.
Ну, как я уже говорила, только про книги, да, что желательно сначала читать, да, вот не середины и не с конца уже.
Тогда вы
уже
понимаете романы. Полноту картины.
Угу. Вот у нас буквально там 3 минуты остается, мы должны уже какие-то выводы делать по нашему эфиру. Вот, что можно еще сказать вот под занавес о Пятикнижии? Вот о Пятикнижии, может быть, для тех людей, кто еще ни разу его не читал.
Ну, пусть прочитают, потому что написано, все Писание полезно.
Так, а когда вдруг возникают, вот, знаешь, какие-то вопросы, и причем не просто вопросы, скажем, такого характера, ну, такого спокойного познания, а когда вопросы, которые начинают теребить, начинают тебя вот немножко так вот раскачивать.
Если у вас такие вопросы, пойдите к вашему пастырю, руководителю общины, и поговорите с ним. И человек, находящийся на позиции духовной власти, он вам подскажет, какое, вот в какой конкретно в вашей ситуации, к какому месту Писания правильно обратиться. Вот одному это делать не очень удобно. Можно перечитывать Библию в поисках ответа и найти ответ обязательно, но лучше вот именно к духовной власти обратиться. И этот способ пока еще никто не перепрыгнул.
Ну и, кстати, мы можем даже вот, упомянуть еще о том, что та же Первая апостольская церковь, когда, допустим, тот же самый апостол Павел, он Тимофею рекомендует там, читать Писание, вникая в Писание в себя.
Имеется в виду Танах,
он говорит, кстати, о Танахе, да, то есть, потому что тогда Нового Завета еще не было написано, друзья.
Да.
Поэтому все-таки, когда речь идет о том, что все Писание Бога духновенно, это речь идет о том, что все Писание Бога духовно. вдохновенно. И Ветхий, и Новый Завет. Поэтому, пожалуйста, познавайте, читайте, открывайте. Вот если что-то вас действительно будет каким-то образом затрагивать, смущать, идите, как вот говорит Виктор, да, спрашивайте. Как говорил Иисус, стучите, и вам отворят. То есть ищите, и вы обязательно получите этот ответ. Но самое главное, что все-таки лучше познавать, лучше пребывать в нем. Вот, спасибо большое. Спасибо, Виктор, тебе. Спасибо, Андрей. Вот я очень надеюсь, что в следующий раз, когда вы к нам приедете, вот мы заранее сможем как-то вот устроить так, чтобы вы к нам попали на эфир. Да? Спасибо. Друзья, хочу вам сказать всего хорошего. У нас буквально вот до, как бы сказать, несколько секунд до конца эфира. Пусть эта неделя будет особенной, благословенной. Читайте Писание, вникайте в него, и пусть у вас все будет хорошо. С Богом!
Шавуа тов, доброй недели.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.